Последних известий его подготовила и представила Мария Салычева. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Почему в России возбуждается столько уголовных дел против мэров городов? Партия социальной справедливости утвердила первую тройку своего избирательного списка. В Германии разгорелась острая дискуссия о том, можно ли сбивать пассажирские самолеты, захваченные террористами. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, как вы слышали в информационном выпуске, выпуске новостей, Европейский суд по правам человека считает, что содержание под стражей отстраненного от должности мэра Томска Александра Макарова угрожает его жизни и здоровью. Жалоба адвокатов мэра на законность меры пресечения, избранной для Макарова районным судом Томска, будет рассмотрена в ускоренном порядке, согласно решению Европейского суда. Пресс-секретарь мэра заявляет, что Страсбургский суд попросил Россию обосновать необходимость содержания Макарова в СИЗО. Рассказывает наш Том. Корреспондент Мелани Бачина.
Уголовное дело в отношении мэра Томска было возбуждено 6 декабря 2006 года по двум статьям Уголовного кодекса – злоупотребление должностными полномочиями и вымогательство. В декабре же Александра Макарова арестовали и отстранили от занимаемой должности. За время следствия в деле томского мэра появилось 13 эпизодов. Среди них и получение взятки, и хранение наркотиков, и несколько фактов злоупотребления должностными полномочиями. Сам Макаров виновным себя не признает и заявляет о политической подоплеке дела. Адвокаты за все время следствия настаивали на изменении меры пресечения. По мнению защитников, Советский районный суд Томска нарушил права Александра Макарова, когда заключил его под стражу. Говорит Виктор Бакуревич, адвокат Александра Макарова.
Мы пока обжалуем сам факт заключения человека под стражу. Те обстоятельства, которые послужили принятию этого решения, условия, в которых находится сейчас Александр Сергеевич, потому что я могу вам сказать, что Европейский суд под тем решением, которое он выносил до сих пор, в своей мотивировочной части он всегда указывает, что условия заключения под стражей в наших следственных изоляторах приравниваются к пыткам. Поэтому мы делаем то, что сейчас на данном этапе возможно делать.
Жалобу в Страсбург адвокаты отстраненного мэра Томска направили 2 мая. И вот получили ответ. Учитывая состояние здоровья Александра Макарова, Европейский суд по правам человека рассмотрит дело томского мэра в ускоренном режиме. Рассказывает Надежда Древаль, пресс-секретарь Александра Макарова.
Суд учел, чего, честно говоря, мы не очень ожидали. Конечно, надеялись, но не очень верили в это, что суд учтет состояние здоровья и ускорит вообще весь этот процесс. Вероятно, уже к концу этого года мы будем иметь решение Европейского суда. Это не факт, это то, на что мы рассчитываем. Правительство Российской Федерации сейчас должно дать ответ, изложить свою позицию, ответить на 15 вопросов. Все они связаны с мерой пресечения. Почему была избрана мера пресечения содержания под стражей, а не домашний арест? И почему не было учтено состояние здоровья Александра Сергеевича?
В Томске первое судебное заседание по делу Александра Макарова, по словам адвокатов, начнется не раньше середины декабря. Сейчас обвиняемый и его защита знакомятся с материалами дела. Это 50 томов, в каждом по 250 машинописных страниц. Так что отстраненному мэру Макарову и его адвокатам понадобится несколько месяцев только на то, чтобы все прочитать. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Уголовные дела в России возбуждены не только против мэра Томска, но и мэров других городов. Недавно возбуждено дело против мэра Ханты-Мансийска, Архангельска. О том, почему в России в последнее время столь часто мэры попадают в центр внимания правоохранительных органов, мой коллега Михаил Соленков побеседовал с экспертом Института региональной политики Алексеем Титковым.
Пока Ханты-Мансийское дело, если судить по тому поводу, по которому оно было начато, в принципе, одно из самых мелких, невозможно, что в другой политической ситуации здесь речь шла бы не об уголовном деле, а о служебном взыскании или еще какой-нибудь мере воздействия не очень строгой. Одного человека продвинуло в одни очереди вот по линии расселения ветхого жилья. Что же касается Томской области, то там набор обвинений значительно больше. И в целом это вот в томском случае, скорее всего, объясняется политической ситуацией, поскольку мэр Макаров был одной из самых влиятельных политических фигур в Томске, не скрывал своих амбиций. На то, что он рассчитывает в дальнейшем на более высокий пост, чем мэр регионального центра. Как первый шаг, это руководитель Думы области. И здесь вполне не исключено, что ряд уголовных дел против Макарова был нужен в том числе и чтобы вот остановить его дальнейшую политическую карьеру.
Алексей, как вы думаете, а чем закончится дело против ханты-мансийского мэра? Он останется на своем посту?
В принципе, здесь нужно учитывать, что в целом вот логика судебной системы России такая, что большинство дел, чуть ли не 9,1, заканчивается в результате обвинительным приговором. И статистика по делам против глав муниципальных образований, она, в принципе, примерно такая же. И это общая тенденция, в котором в каждом отдельном случае сложно переломить. Скорее, здесь благоприятным исходом для судейкина будет прекращение дела, например, в связи с невысокой тяжестью проступка в обмен на его добровольную отставку с поста мэра, или чуть менее благоприятный, но тоже в целом приемлемый для таких случаев, это условный приговор, что для руководителя такого ранга означает необходимость на несколько лет уйти в тень и заниматься не управлением, а, скажем, бизнесом. Практически все обвинения против глав местного самоуправления, за редкими исключениями, так или иначе связаны с их прямой деятельностью, которая после некоторой проверки или прокуратуры, или счетной палаты оказалась противоречащей каким-либо законным инструкциям. И здесь, в принципе, я думаю, что далеко во всех случаях можно говорить о злом умысле со стороны региональных руководителей. В некоторых делах, например, в тоже продолжающемся сейчас уголовном деле против тольяттинского мэра Уткина, скорее можно говорить о том, что мэр таким образом реализовывал так вот понимаемые интересы города и горожан. То есть, в принципе, здесь бы я скорее говорил в целом об опасности профессии глав местного самоуправления, которая сейчас в нынешний предвыборный сезон, пожалуй, стала более заметной, чем была раньше. Но в целом, я считаю, это ни в коем случае не предвыборная тенденция, а такая общая ситуация.
Алексей, скажите, пожалуйста, а смена человека на этом посту, она как-то меняет ситуацию? Что-то меняет вообще в городе, вот в каком-то конкретном городе, где возбуждается уголовное дело против мэра?
Знаете, здесь сильно по-разному. Как правило, конечно, действует закономерность, что следующий мэр после громкого уголовного дела старается себя вести более осмотрительно, более тщательно продумывает свои решения. Но, в принципе, есть, можно сказать, вот несчастливые города, вроде Нефтьюганска в Ханты-Мансийском автономном округе, где в самом городе, в Нефтьюганском районе, в общем-то, мэры сменяются по цепочке один за другим в результате тех или иных действий правоохранительных органов. Или еще более известный, более громкий пример – город Владивосток, где уже третий мэр подряд, его работа сопровождается чередой скандалов и уголовных дел. Действительно, за последние годы федеральная власть, с одной стороны, стала выделять и на региональный уровень, и на уровень местного самоуправления больше ресурсов, больше возможностей, но одновременно это сопровождалось и усилением контроля и финансового, и в целом. И пока это и для региональных, и для местных властей новый вызов, с которым они, видимо, еще не вполне понимают, как справиться, особенно на самом вот низовом уровне муниципалитетов.
С экспертом Института региональной политики Алексеем Титковым беседовал мой коллега Михаил Соленков. В Москве 17:15. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Зверево Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в подмосковной электричке 19-летнего Артура Сардаряна. Басманный суд Москвы приостановил производство по делу известного политолога и публициста Андрея Пиантковского, назначив филологическую экспертизу его книг, которые обвинение считает экстремистским. Российские партии продолжают утверждать свои избирательные списки. Сегодня состоялся съезд партии «Социальной справедливости». На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский, а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал поверх барьеров. И, как всегда, по вторникам это «Американский час» с Александром Генисом. Центральная тема сегодняшнего выпуска – супруги в Белом доме, институт первой леди в президентской истории США. Вы услышите обзор нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова. Кроме того, в сегодняшнем «Американском часе» книжное обозрение с Мариной Ефимовой, кинообозрение с Андреем Загданским, многие другие темы. Итак, «Американский час» с Иваном, простите, с Александром Генисом сегодня в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну, а мы продолжаем программу «Время свободы». Партия социальной справедливости и согласия сегодня провела 8-й внеочередной съезд. Его участники утвердили федеральный список кандидатов от партии в депутаты Государственной Думы, рассказывает Максим Ярошевский.
На съезд партии социальной справедливости в Москву приехало 92 делегата из 57 регионов России. Со вступительным словом перед собравшимися в зале выступил Алексей Подберезкин.
На выборах мы хотим предложить прежде всего идеологию. И для нас это кажется новые какие-то идеологические решения. Конечно, подкрепленные нормативными правовыми актами, проектами законов, которые мы сейчас разрабатываем. И это наша главная задача. Ну и, конечно, получить результат. Мы не пошли бы на выборы, не надеясь на позитивный результат.
В вступительном слове лидер партии упомянул о необходимости развивать науку, а не только строительство жилья. Обязательно надо сделать в России бесплатным не только среднее, но и высшее образование. Постепенно Алексей Подберезкин перешел к рассказу о политических конкурентах партии. Нам не так важны проценты, которые мы получим на выборах. Главное – конкуренция.
Неолиберальная и коммунистические идеологии в разных видах, будь то в виде КПРФ там, или в виде справедливого Россия в том виде, как они создавались, они себя исчерпали. На самом деле это как бы вещь для многих уже понятная. Но они же сами по себе не уходят. Эти идеологии будут бороться за право на существование. И будут бороться партии за право существования, которые являются носителями этих идеологий. Не только по инерции, но иногда агрессивно сторонники этих уходящих идеологий будут отстаивать свое право на существование. На мой взгляд, у нас будут оппоненты прежде всего среди «Справедливой России» и КПРФ. С одной стороны, и неолибералы. Другой стороны.
Для участия в парламентских выборах уже определена первая тройка в предвыборном списке. Изначально задумывалось, что в него войдут три женщины. Однако в ходе внутриполитических дискуссий от такой необычной идеи решили отказаться, и в список попали трое мужчин. Это лидер партии Алексей Подберезкин, бывший десантник, бывший офицер ФСБ, бывший сотрудник администрации президента, а ныне воспитатель православного детского приюта Максим Лесков и бывший генерал КГБ, бывший дважды депутат Госдумы Валерий Воронин. Хотя Алексей Подберезкин не исключает, что к выборам он может подойти в компании своих товарищей Сергея Бабурина и Геннадия Семигина.
Я в предварительном плане говорил с нашими возможными потенциальными партнерами Бабуриным и Семигиным. Это старые знакомые, товарищи, коллеги. Может быть, мы подпишем соглашение о сотрудничестве на выборах. Ну, блоки сейчас запрещены, но соглашения такие не исключаются. Мы можем где-то помогать друг другу, где-то не мешать. Это уже много, поверьте. Предварительно договорились, да, я говорил с одним из других.
Говорил лидер партии социальной справедливости Алексей Подберезкин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Вернемся к теме обновления российского кабинета министров. Эту тему, как предвыборный ход Кремля, рассматривали сегодня в студии «Радио Свобода» редактор отдела политики журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман и редактор отдела политики «Независимой газеты» Александр Самарин. Беседу вела Елена Рыковцева.
Это то, что Владимир Путин делает для себя. Ну, в его представлении это некие решения задач, которые стоят перед страной. Ну, так он их видит. В этом смысле непосредственно с выборами, мне кажется, формирование правительства не связано. По крайней мере, те назначения, которые вот мы вчера увидели. Потому что речь идет о неком долгосрочном плане. Собственно, ну что мы видим? Везде мы видим усиление Минфина, на самом деле. Одна идея, которая проходит через эти назначения, это финансовый контроль. Кто помнит президентское послание последнее, тот помнит, что нас ожидают большие вливания в экономику. В социалку, в госкорпорации, 130 миллиардов сюда, 200 миллиардов туда, 240 на ЖКХ и так далее. Вот вертикаль выстроена, бюрократическая вертикаль, вертикаль лояльности. Но что-то не работает, воруют, грубо говоря. Ну, вот эта попытка поставить бухгалтеров, контролеров и финансистов над денежными потоками, она призвана эту проблему решить.
Александр Самарин, как вам кажется, вот именно эти перемены, они предвыборные, вот то, что убрали Михаила Зурабова?
Ну, я-то думаю, что, конечно, это к выборам все это делается, и мой коллега прав относительно усиления финансового контроля над большими потоками, над вливаниями в экономику. Но, естественно, это предвыборные мероприятия. И, конечно, я имею в виду не только парламентские выборы, но и президентские, но в том числе, конечно же, и парламентские. Уход Зурабова назревал так давно, что это становилось уже просто смешным. И становилось настолько смешным, особенно выступления лидеров партийных, которые говорили, давали ему срок, недели, две, там, все, и он уже уходит. Что президент просто не мог этого сделать. Он просто был в осаде. Он не мог убрать. Настолько сильно было давление. Конечно, еще смешнее было бы предположить, что для того, чтобы убрать Зурабова, потребовалось делать какие-то перестановки в правительстве, тем более так широко анонсированные и закончившиеся, в общем-то, таким, как бы, да, на первый взгляд, пшиком. Но Зурабов ушел. Но давайте посмотрим вообще, как это скажется, что перестанут от этого воровать, что Зурабов был главный вор, и что теперь коррупция исчезнет, сойдет на нет сама собой, если усилится финансовый контроль. Понимаете, вот у меня такое впечатление, что мы все на контроль делаем ставку, на милицейский контроль, на налоговые органы. А Зурабов ведь мог осуществлять вот эту свою политику, осуждаемую, да, понимаю, что имеется в виду, только благодаря тому, что действуют совершенно определенные в нашей стране законы. Если бы он не опирался на эти законы, то и, в общем-то, был бы соответствующий заслон. Наша замечательная Дума постоянно требовала сместить Зурабова, однако за все время своего существования, сейчас оно подходит к концу, это время, да, не было принято соответствующего законодательства элементарно, которое поставило бы преграды на пути злоупотреблений, в которых того же Зурабова и обвиняют.
Напомню, что участниками разговора в студии «Радио Свобода» в Москве были редактор отдела политики журнала «Русский Ньюсвик» Михаил Фишман и редактор отдела политики «Независимой газеты» Александра Самарина. С ними беседовала ведущая передачи «Радио Свобода. Час прессы» Елена Рыковцева. Очень бурную дискуссию вызвало в Соединенных Штатах вчерашнее выступление в Колумбийском университете президента Ирана Ахмадинеджада. Это одна из центральных тем сегодняшнего выпуска рубрики «Сегодня в Америке», которую на «Волнах свободы» ведет Юрий Жигалкин.
Во вторник начинаются традиционные ежегодные дебаты на сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Среди выступающих глав государств и правительств ожидается многие наиболее видные фигуры на международной арене. Доминирующей темой, скорее всего, станет борьба со всемирным потеплением. Впрочем, как обычно, столь масштабное мероприятие наверняка будет наполнено драматическими коллизиями. Алан Давыдов попросил прокомментировать это событие известного американского политолога, сотрудника Фонда наследия Нила Гарденера.
Мне кажется, что Организация Объединенных Наций по-прежнему остается крайне разлаженным учреждением, заселенным в большом количестве представителями самых одиозных режимов. На трибуне ООН мы продолжаем видеть деятелей наподобие Махмуда Ахмадинеджада, Уга Чавеса и других, использующих ООН как площадку для нападок на Соединенные Штаты и страны Запада. Что касается Совета ООН по правам человека, учрежденного в прошлом году вместо Комиссии ООН по правам человека, то он не принес никакого улучшения в этой сфере. Так что я не думаю, что 62-я сессия Генассамблеи пойдет как-то по-иному. Справедливости ради надо сказать, что новый генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун является собой прогресс по сравнению со своим предшественником Кофи Ананом, главной целью которого, казалось, была критика внешней политики США. Но в наследство ему достался институт, находящийся в многолетнем упадке и нуждающийся в существенных реформах. Ожидается, что президент Буш утром во вторник выступит с трибуны Генассамблеи. О чем будет это выступление? Президент Буш призовет международное сообщество объединиться перед угрозой, исходящей от стран-изгоев, обладающих оружием массового уничтожения. Я уверен, что он затронет и иранскую ядерную проблему, и проблему международного терроризма. Он призовет международное сообщество к действиям по прекращению геноцида в суданской провинции Дарфур. Видимо, он затронет ситуацию в Ираке и Афганистане и призовет страны-члены ООН оказать большую поддержку силам коалиции. Для президента Буша это будет возможностью показать себя в роли сильного мирового лидера, но, возможно, еще более важны будут встречи Буша в кулуарах ООН, особенно с точки зрения достижения консенсуса относительно санкций против Ирана. Наблюдатели обратили внимание, что президент Буш практически не участвовал в понедельник в саммите в рамках Генассамблеи, на котором обсуждалась проблема глобального потепления. У Соединенных Штатов совсем другой взгляд на проблему изменения климата. США не готовы подписываться под Киотским протоколом и ищут более совершенную, рыночно обоснованную альтернативу строгому международному контролю за выбросом парниковых газов, грозящему негативным воздействием на глобальный рынок. США хотят достичь альтернативного консенсуса среди тех стран, которые не считают Киотский протокол единственно правильным путем достижения прогресса. Нил Гардинер напоминает, что об этой альтернативе президент Буш будет говорить на встрече представителей группы высокоразвитых стран, посвященной энергетической безопасности и изменению климата. Встреча состоится в конце этой недели в Вашингтоне.
Рассказывал Алан Давыдов. Накануне открытия дебатов в стенах штаб-квартиры ООН президент Ирана стал объектом открытого интереса американских средств информации и американцев. В понедельник Махмуд Ахмадинеджад выступил в престижной американской институции, Колумбийском университете, по приглашению его президента. Довольно длительная дискуссия транслировалась в прямом эфире кабельным телевидением. Несмотря на жесткие слова приветствия со стороны президента университета, назвавшего Ахмадинеджада мелким и жестоким диктатором, президент Ирана предпочел говорить о миролюбии своего режима, его готовности к сотрудничеству и о враждебности Соединенных Штатов. Рассказывает Ян Рунов.
Около 10 тысяч человек собрались на митинг протеста возле здания ООН на площади имени Дага Хаммершельда. Участники протеста говорили: «Я думаю, любой, кого заботят интересы Америки и ее безопасность, не пригласил бы в свой дом террориста. Этот человек повторяет все то, что Гитлер говорил о евреях. Президент Колумбийского университета сказал, что и Гитлера пригласил бы, потому что свобода слова существует для всех. Но не странно ли, что Ахмадинеджад может пользоваться у нас свободой слова, которой он лишает граждан собственной страны? Я верю в свободу слова в Америке, но это не означает, что надо предоставлять трибуну демагогам, которые пропагандируют ненависть к другим народам. Университет не должен был приглашать его». Политические беженцы из Ирана стояли с плакатами: «Президент-террорист, вон из Нью-Йорка! Террорист Ахмадинеджад, вон из ООН!» А в это время Махмуд Ахмадинеджад говорил с трибуны Колумбийского университета о том, почему он отрицает право Израиля на существование, почему предлагает перепроверить, был ли Холокост. Вы задаете вопросы и хотите услышать ответ, который вас бы устроил. Но это не есть свободный обмен мнениями. Ахмадинеджад цитировал Коран, критиковал правительство Соединенных Штатов. Президент Буш заявил, что сам факт выступления Ахмадинеджада в Колумбийском университете свидетельствует о силе американской демократии. Однако комментарий бывшего посла Соединенных Штатов в ООН Джона Болтона был менее примирительным. Я думаю, Ахмадинеджад получил желаемый результат. Благодаря средствам массовой информации университетская трибуна стала для него мировой. В Иране такую возможность не получал и не получит ни один американец. Все это очень печально. И печально, что его тепло встретила некоторая часть аудитории. Мы как бы сами признали его крупным политическим лидером на мировой арене. Я думаю, это потом нам дорого обойдется. Этот человек возглавляет правительство, которое предоставляет ресурсы и, возможно, персонал для уничтожения американских солдат. Впервые в истории Соединенных Штатов один из крупнейших наших университетов позволяет выступить человеку, ответственному за смерть американцев. Во вторник, 25 сентября, президент Ирана выступит с речью на Генеральной Ассамблее.
Рассказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В городе Зверево Ростовской области умер участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения их социальных прав. Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в подмосковной электричке 19-летнего Артура Сардаряна. А в Грозном освобожден бывший представитель парламента Ичкерии в Пасе Вагап Тутаков, похищенный 10 сентября. Басманный суд Москвы приостановил производство по делу известного политолога и публициста Андрея Пианковского, назначив филологическую экспертизу его книг, которые обвинение считает экстремистскими. В Москве вынесен приговор двум милиционерам, которых обвиняли в применении силы к призывнику и его семье. Один милиционер оправдан, второй осужден на 1,5 года условно. Российские партии утверждают свои избирательные списки в преддверии парламентских выборов. Сегодня состоялся съезд партии социальной справедливости. В Багдаде в результате серии взрывов погибли не менее 6 человек, около 20 ранены. В иракском городе Басра при взрыве погибли 3 полицейских, 20 человек получили ранения. В Янгоне завершилась многотысячная антиправительственная демонстрация, проводившаяся по призыву буддийских монахов. Манифестанты обещают в течение дня вновь выйти на улицу в знак протеста против действий военного режима Бирмы. Премьер-министром Японии стал 71-летний Ясуо Фукуда, новый глава правящей либерально-демократической партии. Парламент Ливана отложил избрание нового президента страны до 23 октября. В Латвии более 800 учителей пикетировали здание правительства, требуя повышения заработной платы. В Иране отпущен из-под стражи под залог американо-иранский общественный деятель Али Шакири. Активист движения «За мир» в мае был задержан по обвинению в том, что он представляет угрозу безопасности Ирана. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме этого часа нашей программы «Судьба российских мэров». Напомню, что сразу против нескольких глав администрации российских городов возбуждены уголовные дела, чаще всего по обвинению в коррупции. Доверяете ли вы мэру своего города? Такой вопрос прохожим на улицах Пскова задавала наш корреспондент в этом городе Анна Липина.
Нет, естественно. Ну, если бы у нас был мэр как Лужков, который из Москвы сделал конфетку, такой человек, который бы вот сделал для города все.
Ну, конечно, нельзя же должность придумана.
Конечно. Он же-то раньше коммунальщиком был, а я просто работаю в коммунальном хозяйстве, поэтому...
Насчет мэра, то мы не можем ничего сказать такого ни положительного, ни отрицательного. Мэр нужен, чтобы занимался конкретно городом, чтобы решал проблемы городские.
Нет, он для меня не авторитетен. Во всех вопросах. Мне кажется, что он себя не оправдал в течение всей деятельности. То есть обещано было, как всегда, много, сделано мало. Это не то, чего я ожидала, чтобы дворы отремонтировали. Но ожидали гораздо серьезного такого системного, что ли, подхода к улучшению города. Мне этого я не вижу.
Не знаю, как насчет мэра. Ну, это единственное, что могу сказать, это хоть что-то стало строиться, хоть что-то начало обновляться. Мэр, если захочет, а не будет средства, он ничего все равно не сможет сделать. То есть, может быть, никаких средств не будет поступать. Мэр зависит от президента, как он будет рулить.
Кто главнее, мэр или глава? Я не совсем понимаю, что такое глава и что такое мэр. Это как и свекровь и невестка на одной кухне. Два хозяина, если, то толку всегда мало.
С 2009 года будет глава администрации города Пскова. Мэра не будет. В целом, я считаю, что как приняли уже, пусть так оно и будет. То есть глава города и глава администрации города. Две должности. Каждый отвечает за свою епархию. Поэтому спросите есть кого. Это когда все яйца в одной корзине, получается, что не совсем всегда хорошо, если есть некоторые нюансы.
Ну, в чем-то да, в чем-то нет. В плане в том, что вообще как бы знающий человек по строительству, вообще по хозяйству. Как хозяйственник он. А так все не у власти, по-моему, одинаковые.
Как институт власти, если бы мэр выбирался всенародно, а не как у нас, я бы к нему со всеми своей симпатией. Но поскольку будет мэр назначаться из числа депутатов, вот к этому институту власти, назначаемому из числа депутатов, я не доверяю. Я верю собственному выбору, а не выбору депутатов. Пусть они там что-то мне внушают. Но я бы хотел своим голосованием напрямую выбрать себе градоначальника. Вот для меня это важно.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, доверяете ли вы мэру города. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Биополимеры улучшают качество микропечати. Одна из тем сегодняшнего выпуска новостей науки. У микрофона Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Ученые из Института биотехнологии и наноматериалов в Сингапуре создали портативный прибор, который может идентифицировать вирус птичьего гриппа H5N1 менее чем за 30 минут. Разработчики утверждают, что новая методика, помимо скорости анализа, также отличается дешевизной. О новом методе определения H5N1 рассказывает Александр Костинский.
Сегодня на идентификацию вируса уходит от нескольких дней до нескольких суток. Однако, чем выше скорость анализа, тем меньше вероятность эпидемии в том случае, если штамм вируса птичьего гриппа изменится и начнет передаваться от человека к человеку. Для увеличения скорости диагностики разработчики из Сингапура используют метод электронного парамагнитного резонанса. В этом методе регистрируется спектр поглощения, по нему можно судить о составе вещества. Белки и нуклеиновые кислоты, из которых состоит вирус, сами не обладают парамагнитными свойствами. Однако в их присутствии и в зависимости от их строения частицы парамагнетика ведут себя особым образом. Тестовый образец прибора идентифицировал вирус за 28 минут.
Новости коротко. В Политехническом институте Ренселира США разработали компьютерную программу, способную проследить генетическую историю целых наций и определять предков в нескольких поколениях. Алгоритм отслеживает участки генокода, различающиеся у разных людей всего на один нуклеотид. Такая вариация структуры ДНК называется однонуклеотидным полиморфизмом. В геноме человека их сотни тысяч, хотя в целом наследственный материал повторяется на 99%. Американские ученые из университета Дьюка предложили новый метод нанесения микроструктур с четким краем. Такие процессы носят название микропечати. Для того, чтобы создать оттиск заданной формы на поверхности, изготавливается печать из полимера. Однако из-за диффузии разрешение на краях полученной микроструктуры почти всегда лежит за пределами 100 нанометров. Американские специалисты используют биополимер, который катализирует реакции, происходящие на границах печати, и тем самым сводит диффузию к минимуму. Благодаря этому разрешение можно довести до 2 нанометров. Исследователи Национального аэрокосмического агентства США НАСА могут проследить изменения биологической активности поверхности Мирового океана за последние 10 лет. Специалистам помогут фотографии Земли, полученные со спутника, находящегося на орбите с 1997 года. По спектру изображений ученые надеются понять, как менялась активность фауны в океане и установить закономерности ее миграции.
Это был выпуск новостей науки. Его представила Ольга Орлова.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 17 часов 38 минут. Слушайте информационную программу «Время свободы». В Германии разгорелась общественная дискуссия о том, можно ли разрешить военным сбивать захваченные террористами пассажирские самолеты. Министр внутренних дел Германии Вольфганг Шойбле подготовил ряд поправок к основному закону страны. Его поддерживает и министр обороны Франц Йозеф Юнг. Однако у министров немало противников. О доводах тех, кто за и тех, кто против, наш корреспондент в Берлине Юрий Векслер.
В центре обсуждения инициативы министра юстиции Бригитты Ципрес ввести уголовное наказание за прохождение обучения в лагерях террористов вне Германии и инициатива министра внутренних дел Вольфганга Шойбле разрешить спецслужбам тайно просматривать по своему выбору компьютеры частных лиц. Технологии такого рода давно разработаны. Особый резонанс приобрело, однако, высказанное в газетном интервью министром обороны страны Францем Йозефом Юнгом мнение, что он где будет готов в определенной ситуации отдать приказ сбить захваченный террористами пассажирский самолет. Но Конституционный суд Германии в прошлом году признал ситуацию уничтожения одних ни в чем не повинных людей с целью спасти жизнь, может быть, и большего числа других ни в чем не повинных людей, неприемлемой. Руководитель партии «Зеленых» Райнхард Бютикофер заявил: «Я должен признаться, что был вне себя от обращения министра с Конституцией. Ведь известно, что Конституционный суд обсуждал эту проблему и принял абсолютно ясное решение, отклонив так называемый закон о безопасности воздушного пространства. И если теперь министр ведет себя так, как будто то решение его не касается, если он сам берется определять ситуацию, дающую ему особое право игнорировать это решение по причине угрозы, так сказать, основам демократического порядка, то это все просто неслыханно». Отставки Юнга за антиконституционные идеи требовали представители других оппозиционных партий. Мотивы, двигавшие Юнгом, понятны. Он хотел бы упростить для себя принятие решения решения во всегда возможной, но трудно предсказуемой нестандартной ситуации. Многие политики вспоминали в эти дни, как 11 сентября, да-да, именно 11 сентября 1972 года, во время церемонии закрытия Олимпийских игр в Мюнхене, игр, омраченных гибелью израильских спортсменов от рук палестинских террористов, в небе был зафиксирован неизвестный самолет, который не отзывался на запросы с земли. Самолет явно летел на Мюнхен, и вероятность, что это теракт, считалась высокой. Только за пару минут до приказа сбить самолет пилотам удалось восстановить связь с наземными службами, и те узнали, что это пассажирский самолет финской авиакомпании, и он из-за неисправности приборов просит посадку в Мюнхене. Если бы самолет был сбит и погибли бы десятки людей, то и тогдашний министр обороны Георг Лебер и пилоты, выполнившие приказ, сели бы на скамью подсудимых. Критика в адрес Юнга, представляющего в правящей коалиции партию ХДС, прозвучала и из рядов партнеров по коалиции социал-демократов, в частности от бывшего министра обороны, а ныне лидера фракции социал-демократов в Бундестаге Петера Штрука. Еще более удивительным, но естественным в правовом государстве был ответ военных. Руководитель Бундесверфербанда, своеобразного профсоюза военнослужащих, полковник Бернхард Герц заявил: «Я рекомендовал пилотам в случае подобного приказа отказываться его выполнять, ссылаясь на параграф 11, часть 2 закона о воинской службе. Он гласит, что приказ, содержащий признаки преступления, не должен исполняться. Обстрел самолета с заложниками, чью жизнь отнимают, чтобы защитить жизнь других, с точки зрения права, однозначно является умышленным убийством, и это дает пилотам основание для отказа от выполнения подобного приказа». Несмотря на единодушное неприятие инициативы Юнга, видные политики ХДС все же поспешили взять министра под защиту, говорит заместитель руководителя фракции ХДС в Бундестаге Вольфганг Босбах. «Здесь нет никаких спекуляций, и критикам следовало бы внимательнее вчитаться и понять, что именно сказал министр. Многие реагируют так, как будто бы он сказал: мне плевать на решение Конституционного суда, но ничего подобного министр не говорил. Он сказал: Конституционный суд принял решение по одной определенной ситуации, а именно той, когда надо было бы взвешивать лишение жизни одних людей во имя спасения большего числа жизней других, и признал такое действие заранее незаконным. И, само собой разумеется, правительство обязано следовать этому решению. Но министр упомянул о второй возможности, когда нападение настолько интенсивно, что угрожает основам нашего государства. Тогда действовали бы иные критерии, и министр хотел бы ясности в Конституции по подобным ситуациям. Обсуждать подобную поправку в Конституцию участники большой коалиции социал-демократы не хотят, и если ХДС настаивала бы на этом, то коалиция могла бы не выдержать испытания на прочность. Поэтому после бурных обсуждений в Бундестаге ситуация несколько успокоилась. Вообще в вопросах борьбы с терроризмом общественное мнение не в пользу ХДС и ее министров. Канцлер Ангела Меркель хранила во время дебатов молчание, но, как считают многие, вела беседы со многими участниками дебатов, дабы охладить страсти. После этого на конференции своей партии она все же попыталась защитить своих министров. «Правительстве нет никого заинтересованного в создании у населения настроений страха и неуверенности. Но мы понимаем свой мандат как необходимость делать все, то есть создавать соответствующие новые средства борьбы, реагировать на изменения в мире, чтобы с полным правом говорить, что мы сделали все возможное, чтобы защитить граждан Германии. Поэтому мы считаем, например, что в нашем современном мире технологического прогресса террористы не должны иметь свободного пространства для своих действий, пространства, в которое нет доступа правоохранительным органам. И поэтому мы убеждены в необходимости надзора за компьютерами на соответствующей правовой базе». Правовая база и остается проблемой, как в этом случае, где невозможно разграничить в каждом компьютере преступную сферу и сферу частной жизни, так и в намерении сажать в тюрьму за обучение в лагерях террористов, ибо данные разведки непригодны в суде в качестве доказательств. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Московское время 17 часов 45 минут. Сейчас в программе «Время свободы» заголовки новостей.
Радио «Свобода», новости.
Верховный суд России отменил оправдательный приговор по делу об убийстве в подмосковной электричке 19-летнего Артура Сардаряна. Дело направлено на новое рассмотрение. В Москве вынесен приговор двум милиционерам, которые обвинялись в применении силы к призывнику и его семье. Один милиционер оправдан, второй осужден на 1,5 года условно. Басманный суд Москвы приостановил производство по делу известного политолога и публициста Андрея Пиантковского, назначив филологическую экспертизу его книг, которые обвинение считает экстремистскими. В городе Зверево в Ростовской области умер еще один участник акции протеста бывших шахтеров, требующих соблюдения их социальных прав. Российские партии утверждают свои избирательные списки. В преддверии парламентских выборов сегодня состоялся съезд партии социальной справедливости. В Багдаде в результате серии взрывов погибли не менее 6 человек, еще 20 получили ранения. В городе Басра при взрыве погибли 3 полицейских, 20 человек ранены.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Нет. 17 часов 46 минут московское время. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Петербурге год назад был принят закон, который позволяет нескольким категориям граждан пользоваться так называемым социальным такси. Это очень важная услуга, особенно после того, как был принят печально известный 122-й закон, ударивший по инвалидам. За год существования социального такси уже можно говорить о первых результатах, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
Закон о специальном транспортном обслуживании отдельных категорий граждан в Петербурге принят около года назад, и за это время стало ясно, насколько востребовано в городе социальное такси. Только за первое полугодие 2007 года количество заявок превысило 10 тысяч. О том, что такое социальное такси и кто имеет право им воспользоваться, говорит руководитель информационно-справочной службы, принимающей заявки от населения, Любовь Ращупкина.
Принято заявок, если посмотреть, с января 2007 года около 15 тысяч. То, что мы вот осуществляем непосредственно перевозки по гражданам. А кого? Те граждане, кто по закону имеет право. Инвалиды по зрению, это инвалиды-опорники, это дети-инвалиды, инвалиды Великой Отечественной войны. Вот это те категории, которые по закону имеют право пользоваться услугами социального такси. Мы все вместе стараемся, чтобы как можно больше людей знали об этом, могли воспользоваться этой услугой. Машин у нас было 26, сейчас с 1 сентября у нас 39 машин. На мой взгляд, все равно не хватает. Мы принимаем заявочки заблаговременно за день-два. Почему? Потому что на завтра сложнее реализовать. Не хватает у нас транспорта. И, как правило, наши граждане пользуются услугами социального такси в утреннее время, что вызывает, так сказать, неудобства и у транспортных организаций. Может так получиться, что большое количество заявок на одно и то же время. И машин все равно не будет хватать.
Вообще-то такси сегодня очень дорогое удовольствие. Как определяется стоимость вашего социального такси?
Стоимость определяется в соответствии с тарифами, стоимость проезда. Это 2 рубля километр. Клиент платит у нас 10% стоимости. Все остальное берет на себя город. Если поездка стоит 500 рублей, по оптимальному маршруту рассчитывается поездка в соответствии с действующими тарифами, значит, клиент платит 50 рублей. Есть такая услуга, как ожидание. Ожидание не более 2 часов. Если клиент приезжает у нас, скажем, в поликлинику или в отдел социальной защиты населения, то машина будет его ждать не более 2 часов, 30 рублей в час. Для клиента проблемы возникают, конечно, по мере обращения граждан. Граждане наши хотят расширения, скажем так, социально значимых объектов. Если, скажем, человек звонит, и ему нужно поехать в какой-то театр, которого, ну, не то что формально, да, у нас существует перечень 3,5 тысячи. Что-то туда попало, что-то не попало. Мы можем, если мы знаем, что это театр, по виду социально значимых объектов он относится к культурно-зрелищному. Мы знаем, что это существующее учреждение. Мы просто дополняем. Если он, этот театр или это учреждение, по видам можно отнести к тем видам, которые уже законом закреплены. А если речь пойдет о тех видах социально значимых объектов, которые не не закреплены законом. Это религиозное предприятие, это кладбище, это крематорий. Мы откажем, потому что по видам социально значимых объектов их нету. Ведь виды социально значимых объектов, они прежде всего для маломобильных групп населения, для того, чтобы они могли реализовать свои права и свои льготы в отношении там, пенсии, пособий, в отношении своего здоровья, да, получить какие-то технические средства реабилитации, сходить в театр и так далее. Чтобы вот эти маломобильные группы населения приблизить к жизни, этот закон принимался и разрабатывался перечень, соответственно, социально значимых объектов. Жизнь диктует другое. Люди хотели бы еще поехать туда, но на сегодняшний день мы им отказываем.
Это действительно большая проблема, говорит начальник городского центра по начислению и выплате пенсии и пособий Семен Иванов.
Пока правительство не смогло найти возможность расширить этот список. К тем 14 группам 3,5 тысячи объектов добавить пока не смогли. Но планируют со следующего года увеличить количество граждан, которые могут данной услугой пользоваться. Причем это более чем в 2 раза. Еще некоторые группы инвалидов-опорников, пенсионеры старше 80 лет, второй группы инвалидности обладающие или второй степенью ограничения к труду. Это на 110 тысяч примерно увеличится количество потенциальных пользователей данной услуги.
Понятно, что машин понадобится гораздо больше.
Недавно нами было подписано 9 договоров с транспортными компаниями дополнительно, которые обещали предоставить порядка 300 машин еще в совокупной сложности. Это услуга, которая к сфере обслуживания относится, и всегда проблемы существуют, то есть взаимодействие живых людей. Транспортные проблемы существуют, это пробки в городе. Мы порой не можем проехать по оптимальному маршруту, потому что он перекрыт. Возникает так или иначе конфликтная ситуация. Опять-таки взаимодействие с транспортными компаниями хотелось бы более конструктивно.
Значение социального такси для людей, нуждающихся в нем, трудно переоценить. Если оно действительно получит широкое распространение, многие инвалиды, буквально запертые в своих квартирах, смогут жить гораздо более активной жизнью. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Что значит быть россиянином?
Думай о себе, не забывать о стране, в которой живешь.
Это неимоверная гордость за свою землю, за свой народ, невзирая ни на что.
Практически только родина, прах отцов. Вот это и связывает.
Я редко задумывалась на эту тему, но все-таки в большей степени, с сожалением, почему такая прекрасная страна и почему так мало, мы ей гордимся.
Для меня это не самое важное. Человек должен иметь другие определения. Например, свободный человек или нет.
Это такой обнаженный, натянутый нерв. Это и хорошо, и плохо.
Чтить историю – это обязанность каждого россиянина. Он знает, в какой стране он живет, и он чувствует, что он может отдать себя за свою страну.
Достаточно посмотреть на свой город и понять, насколько тебе он дорог, и насколько ты способен сделать что-то, чтобы он стал лучше.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17 часов 53 минуты. В эфире «Радио Свобода», информационная программа «Время свободы». Ее ведет Андрей Шароградский и завершает второй информационный час нашей программы, как всегда, рубрика «Сегодня в Америке», ее вторая часть. Американские политологи, как и российские, и политологи других стран обсуждают вчерашние новые назначения в российском правительстве. Увольнение 3 министров, довольно непопулярных среди российского населения. Итак, об этом во второй части рубрики «Сегодня в Америке» на «Волнах свободы» ее ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» Владимир Путин называет новый состав правительства. Американские аналитики теряются в догадках. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В то время как большая американская пресса практически не откликнулась на перестановки в правительстве России, для американских политологов предвыборные правительственные рокировки в Москве, несмотря на их внешнюю загадочность, дают поводы для вполне определенных выводов. Мой собеседник – профессор Маршал Голдман, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета. Он был в группе западных специалистов по России, встречавшихся с Владимиром Путиным около 2 недель назад. Профессор, какова ваша интерпретация этого шага российского президента?
Этот шаг выглядит отчасти загадочным. Единственной значительной жертвой перестановок оказался Герман Греф, в то время как его союзник в правительстве Алексей Кудрин получил повышение, став в правительственной табели о рангах вровень с главными, как считается, претендентами на роль преемника Путина. При этом трудно поверить, что у Кудрина есть даже слабые шансы стать наследником Путина. Не исключено, конечно, что отчасти перетряски кабинета стали результатом личных предпочтений нового премьер-министра. Совершенно определенно в данной ситуации можно сказать лишь одно. Российский президент делает все возможное, чтобы, что называется, не быть списанным преждевременно со счетов. Он мастерски держит свое окружение в полной неуверенности относительно того, на ком может остановиться его выбор. Таким образом, Путин гарантирует, что он остается, так сказать, мужчиной в доме до самого конца своего срока. Тем не менее, профессор, у вас, видимо, есть собственная теория относительно планов российского президента. Во время нашей встречи с Путиным 2 недели назад он сказал, что он считает, что есть 4-5 человек, способных реально претендовать на президентство. В тот момент он не назвал никаких имен, и пресса тут же начала строить догадки. Мне же выпала возможность спросить у него самого, кого он имел в виду. Это произошло после нашего общего разговора. Неожиданно для меня Путин назвал имена Явлинского-Зюганова. Людей, в шансы которых поверить почти невозможно. Когда я упомянул забытого им Иванова, Путин сказал: «О да, Иванов». Словно это имя маячит у него где-то на втором плане. А не было ли у вас ощущения, что президент Путин вас дразнил? Это было сказано им очень серьезно, без тени улыбки. Хотя Путин, конечно, способен на подобные розыгрыши. Особенно, когда это касается людей, которых он вытолкнул с реальной политической сцены. Профессор, помнится, несколько месяцев назад, когда мы с вами обсуждали назначение 2 новых вице-премьеров, Иванова и Медведева, вы увидели в том шаге президента Путина, скажем так, демократический зачин, считая, что Путин дает возможность и себе самому, и стране оценить, кто из двух этих людей будет лучшим кандидатом в президенты. Как вы сегодня оцениваете политические рокировки российского президента? Я думаю, что, к сожалению, он исходит из своих собственных интересов, из того, что лучше для него, а не для российской политической системы. Без сомнения, сейчас его цель — удержать всю полноту власти в своих руках как можно дольше. Если бы он дал этим двум кандидатам показать себя, показать, на что они способны в сравнительно честной конкуренции на своих местах, это бы послужило на пользу демократии в России. Сейчас же на сцене появляется третья фигура, тесть министра обороны. Появляется ощущение семейного подряда в правительстве. Я не могу утверждать, что все это смертельно для российской политической системы, но, на мой взгляд, было бы гораздо лучше для всех, если бы Путин объявил о своих предпочтениях сравнительно задолго до выборов, дал возможность обществу всерьез присмотреться к кандидату и сделать для себя выбор. Это помогло бы поддержать стабильность политической системы, которую сейчас все больше увязывают с присутствием на политической сцене Владимира Путина, и обеспечило бы плавный переход власти в руки новой администрации, нового лидера. И чем быстрее будет известен основной кандидат, тем лучше. До президентских выборов ведь остается все меньше времени. Профессор Маршал Голдман комментировал перестановки в российском правительстве.
С Маршалом Голдманом беседовал мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. И рубрика «Сегодня в Америке» завершила второй информационный час программы «Время свободы». В следующем часе подробно поговорим о деле известного политолога Андрея Пиантковского. Суд в Москве сегодня возобновил рассмотрение дела об обвинениях в экстремизме, которые прокуроры нашли в книгах Андрея Пиантковского. Подробный рассказ о том, как сегодня слушалось дело, в нашей программе сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании. www.svobodanews.ru
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11625, 11725, 11875, 15130 и 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.